Друзья, дорогие все присутствующие, мир всем вам. Очень рад возможности вместе с вами к Священному Писанию снова обратиться. Мы уже почти два года по четвергам посвящаем время библейскому ученичеству, просматриваем шаг за шагом ряд бесед. У нас сегодня уже 12-я беседа «Дух Святой» на тему «Дух Святой. Жизнь верующего человека». Мы рассматривали шаг за шагом каждую грань плода Духа Святого, и сегодня у нас последняя грань воздержания. Вы помните, что на этот год мы так определились, обратились к вам как церкви, чтобы целью нашей церкви на этот год была тема, которой мы также посвятили 8 бесед, вникая в себя и в учение, занимаясь всем постоянно. Итак, мы сегодня завершаем с вами очень пространную тему и рассматривать будем последнюю грань плода Духа Святого – это воздержание. Если Бог продлит жизнь, то два четверга будет посвящены теме отношения к финансам и к материальным ценностям. Затем 6 бесед мы проведем по очень важной теме, от которой никто из нас не может уклониться. Это библейские принципы в разрешении конфликтов. И затем 5 или 6 бесед у нас будет посвящено теме «Зрелость Боги». Если Бог продлит жизнь, где-то уже в районе ноября месяца, ноябрь-декабрь, мы посвятим время рассмотрению библейской эсхатологии или как Библия смотрит на события последнего времени. Это так немного представление о том, чем мы будем вместе с вами, как церковь, заниматься по четвергам. Итак, мы обращаемся к тексту Писания, он для нас знакомый. Это послание Галатам, 5 глава, плод же Духа. Сегодня у нас последняя грань. У меня желание сегодня предложить прочитать текст, который не записан в послании Галатам, но мы к нему уже как-то обращались, когда рассматривали грань плода Духа, долготерпения. Приглашаю вас прочитать книгу Притчей, глава 16 стих 32, книга Притчи, глава 16 стих 32. Соломон пишет очень интересные слова, они для вас знакомы. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Мы уже с вами говорили о долготерпении. У нас была отдельная тема, вы помните, грань плода Духа – это долготерпение, сегодня воздержание. Интересно отметить, очень интересно, что почему-то, когда идет речь о гранях плода Духа, Бог необычно и нестандартно для людей действует. Вот если было бы 3 грани плода Духа, 4 грани, 7 граней, мы бы сразу здесь аналогии провели массу. Почему 4 Евангелия, 4 стороны света? 3 – это Троица, 7 – это число полноты. Ну скажите, на что 9 указывает? Ровным счетом ни на что, просто цифра 9. Мы с вами сегодня рассматриваем просто 9-ю грань плода Духа – это воздержание. Это важно, друзья, отметить, что Бог, это мое убеждение, когда анализирую, изучаю Писание, вижу, что Бог в серьезных вопросах путает сознание людей, чтобы они там ничего такого не создавали для себя заинтригованного, чего-то аллегорического, чтобы не тянуло их сознание что-то там выдумывать за Господа. Так сегодня 9-я грань до воздержания. Практически все английские переводы дают значение этого слова self-control, и только один или два перевода передают как temperance – сдержанность, умеренность. Когда мы обращаемся к Ветхому Завету, то явно там просматривается аналогия действию плода Духа Святого. Помните, что речь идет о плоде Духа, который человек получает в момент рождения свыше. Мы подробно об этом говорили. Я хочу, чтобы на этом обратили внимание. Ветхозаветний аналог действия Духа. Он просматривается в том, когда посвящали людей, людей на служение, священников, и когда человек приносил жертву за грех, жертву повинности. Смотрите, четко Писание предсказывало или указывало следующее. Господь через Моисея явно говорил, что при посвящении на служение священников помазывали край правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Текст Писания перед вами, мы его не читаем, вы можете просмотреть явное указание на этот счет. Вместе с этим это же действие практиковалось, когда человек приносил жертву повинности. То же самое, эта жертва, кровь, которая была пролита, она точно так же должна была быть наложена на край правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Очень важно, друзья, очень важная деталь – правильно слышать, правильно делать и правильно ходить. Действительно, Господь через это явно указывал на то, чего Он ожидает от людей. Во-первых, от священников, чего Он ожидает. Писание прямо говорит, что воздержание – это одна из важных характеристик служителя церкви, епископа. Он должен быть воздержан. Смотрите, воздержание в Ветхом Завете касается, вернее, аналог воздержания, то есть действие Духа Святого, оно касается как священников, так и простых людей. Если сказать простым словом, что такое воздержание? Воздержание – это способность управлять своими желаниями и страстями. Это способность управления самим собой. Как и другие грани плода Духа, воздержание неприемлемо для мира. Воздержание неприемлемо для мира. В прошлый раз мы говорили о кротости. Аналогичная мысль. Смотрите, мир не приветствует кротость. Там грубость, там насилие, там докажи, там покажи себя. Воздержаться, о чем вы говорите, ребята? Это не для нас. Поэтому неудивительно, наше внимание сегодня фокусируется на действии Духа Божьего в нас. И то, о чем будем говорить, я не сомневаюсь в том, что внутри будет происходить борьба. Потому что плоть греховная будет возмущаться. Она будет не соглашаться с тем, что вот так она должна быть. А я не хочу. Я хочу, чтобы было по-другому. Итак, воздержание, равно как и другие грани плода Духа, неприемлемо для мира. Почему неприемлемо? Потому что эта грань, она также отражает характер Божий. И очень важная мысль, прежде чем мы будем рассматривать воздержание в природе Бога и далее воздержание в личности верующего человека, надо отметить следующее, как высоко Библия, даже Ветхий Завет, ценит, что такое воздержание. Владеющий собой лучше завоевателя города. Мы сегодня только из истории знаем, как города завоевывались. Мы живем в городах и не знаем, как они, кто их там завоевывал. Простите, для нас это просто история. Соломон писал в то время, когда очевидно было для многих, что очень часто, когда огромная армия не могла завоевать город, находился один человек, который помогал, искал пути определенные, чтобы без боя фактически победить город или захватить его. И Соломон, с учетом того, что окружало в то время его и его современников, и говорит, как высоко, будучи движим Духом Божьим, он говорит, что такое владение собой или воздержание. Он выше завоевателя города. Владеющий собой лучше завоевателя города. Друзья, вот о какой высоте мы сегодня вместе с вами будем говорить. Одно слово «воздержание», «владение собой» высоко поднято Священным Писанием. Если говорить о том, как воздержание проявляется в природе Бога, я понимаю, что у нас возникает сразу смущение. От чего Богу воздерживаться? Если говорить прямо, мы только что сказали о том, что воздержание – это способность управлять своими желаниями и страстями. Как правило, когда Библия говорит о воздержании, то речь идет о противлении чему-то греховному. Воздержание нужно тогда, когда есть проблема, есть влияние негативное на меня. Я говорю, нет, я воздерживаюсь от этого, я не делаю плохого. И именно вот эта деталь, она вызывает у нас смущение, как тогда быть, а есть ли воздержание у Бога? Друзья, хочу отметить, что вот в этом виде, что воздержание от чего-то греховного, этого у Бога не существует. Почему? Внутри Него не идет борьба с грехом. Обратите на это внимание. Бог не борется с грехом. Он не испытывает этой проблемы, какую испытывают люди, но важно отметить, что в характере Божьем также присутствует воздержание. Я хочу обратить внимание на очень важные детали. Воздержание в поведении Господнем исключительно для Его славы. Когда Господь от чего-то воздерживается, то мы укажем с вами на очень важные библейские тексты, говорящие о том, когда Бог воздерживается. Так это воздержание исключительно для Его славы. Хочу пригласить вас на обратить внимание на первую мысль, вот в чем воздержание в характере Божьем проявляется. Это в том, что Господь откладывает наказание грешников. Люди достойны наказания. В этом случае лучше употреблять слово «не воздержится», «откладывает», «удерживает руку свою от того, чтобы наказать людей». Позвольте пригласить, прочитать текст Писания. Екклесиаст пишет: «Не скоро совершается суд над худыми делами». Обратите внимание, не скоро, суд готов, но он откладывается. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать злое». Не скоро, то есть наказание есть, но Господь его откладывает. Следующий текст явно укажет, почему он откладывает. Итак, у Бога есть свой промысел, почему он сразу не наказывает человека. Не скоро совершается суд. И поэтому люди говорят: а что, видишь, Бог не наказывает, поэтому как поступал, так и буду поступать. Но далее, смотрите, Петр пишет, очень сильную фразу приводит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит». Вот почему Господь откладывает наказание грешников. Он воздерживается от того, чтобы наказать. Для чего? Цель явно указывается. Чтобы люди могли спастись и достигли познания истины. Это первая очень важная мысль. Бог откладывает наказание или воздерживается от наказания грешников для того, чтобы слава была Его явлена, чтобы была возможность у людей покаяться. Помните, мы с вами обращались к Римлянам в 9 главе, цитировали слова. Павел пишет: «Бог, желая показать гнев над сосудами, готовыми уже к уничтожению, Он не изливал этот гнев». Для того, чтобы вместе с искупленными явить славу свою, чтобы их слава более была отчетливо проявлена. Итак, друзья, Господь удерживается для славы своей, с одной стороны, с другой стороны, чтобы у людей была возможность все-таки, видя сдержанность Господню, видя долготерпение Господне, была возможность оценить это и была возможность покаяться. Вместе с этим, если говорить о Христе, Христос тоже сдерживался. Смотрите, Христос, имея возможность, не воспользовался помощью ангелов. И ведь текст хорошо знаете. Когда, помните, обращает он эти слова к Петру, когда Петр решил там повоевать, меч выхватил. И вот после того, когда он попытался проявить свою силу, Христос ему говорит: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Вот была власть у Христа, были полномочия. Это Его Отец. У Отца Он может попросить, Отец даст. Но понимаешь, что должно исполниться Писание? Он воздерживается от того, чтобы просить защиту. Это важный, друзья, момент. И посмотрите, речь не идет о том, что Бог сдерживается от греха. Бог сдерживает гнев свой, это всегда важно отметить. Он воздерживается от проявления гнева для того, чтобы у людей была возможность получить спасение. Поэтому это важно, друзья, отметить, что все равно в характере Божьем присутствует воздержание. Но если, как дальше мы будем видеть, воздержание в жизни верующего – это борьба с греховным, с негативным, то вот такой борьбы в Божьей природе нет, но воздержание присутствует. Подчеркнем, что когда мы говорим о плоде Духа Святого, речь идет исключительно о верующем человеке. И этот плод, мы много раз на это обращали внимание, он не проявляется насильно, он проявляется естественно. Смотрите, Библия прямо говорит: плод же Духа. И не сказано: любите, имейте радость, имейте там долготерпение. Писание в этом тексте не говорит об этом. Если Дух Божий входит в человека, то он проявляет себя. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это естественное проявление Духа Святого в жизни верующего человека. И мы с вами приходим к следующей мысли: смысл воздержания в жизни верующего. Значение, смысл воздержания. Воздержание, как плод Духа, это способность с одной стороны. С другой стороны, сила не делать неправильного перед Богом. Воздержание, как плод Духа, это способность и сила не делать неправильного перед Богом. Очень серьезный текст, мы дважды к нему будем обращаться. Павел пишет, все подвижники воздерживаются от всего. Обратите внимание на эту фразу. Воздерживаются от всего. Только те для получения венца тленного спортсмены, чтобы кубок получить там, венок получить, место занять первое. А мы для получения нетленного венца. Но будьте внимательны, это принцип, и люди это понимают. Для того, чтобы цель достичь, нужно воздерживаться. И Павел прямо говорит, это не что-то новое, это не глубокая философия, это то, что понятно даже простому ребенку сегодня. Для того, чтобы достичь цель, нужно от чего-то воздерживаться. И Павел прямо говорит, что все подвижники, то есть, если человек желает достичь цели, эту цель невозможно достичь без ограничений, без воздержания. Вот это истина, которая доносится до нас сегодня. Хочу обратить внимание на в нашей сегодняшней беседе несколько цитат хочется привести из очень видных деятелей в раннем христианстве. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как вот эта борьба за правильное понимание, преклонение перед Богом, за посвящение своей жизни Богу, как она была в ранней церкви. Ведь мы же не первые христиане, правда? Если Бог продлит жизнь, мы и не последние. И очень важно отметить, что один из известнейших христианских лидеров, Климент Александрийский, сказал следующее. «Воздержание – это душевное состояние, никогда не приступающее пределы здравого рассудка. Воздержанным является тот, кто сдерживает стремления, противные здравому разуму, или владеет собой настолько, что желает только праведного и честного». Это воздержание. Я могу думать, о чем я хочу. Но сдержанность – это тогда, когда я себя настолько сдерживаю, что думаю только о добром и хорошем. Вот это воздержание. Это то, как понимали служители в ранние века христианской церкви. Воздержание основывается на понимании цели и стремлении достичь ее. Опять возвращаемся к тексту. Павел пишет, все подвижники воздерживаются от всего. Воздержание основывается на понимании цели и стремлении достичь ее. То есть, другими словами, для чего нужно воздержание? Воздержание для того, чтобы достичь цели. Воздержание ради цели. Безусловно, друзья, вы ожидаете этот вопрос. Я его задам. Какая цель у меня? Какая цель у меня? Воздержание ради цели. Я хочу достичь цели. Мы очень хорошо понимаем, особенно старшее поколение, вы знакомы с такой ситуацией, когда хотелось нам купить либо дорогую мебель, живя в бывшем Союзе, либо автомобиль, который всегда был голубой мечтой или розовой мечтой, точнее, для многих жителей Союза. Мы десятилетиями готовы были копить деньги ради того, чтобы машинку-копейку купить, как сегодня ее называют. Смотрите, сегодня я знаю, что достаточно много людей здесь, в Америке, когда берут в кредит дом, кредит в банке для того, чтобы купить дом, то они сдерживают себя, воздерживаются от всего. Зайдешь в дом, одни стены. Все деньги вкладываются для того, чтобы выкупить полностью, рассчитаться с домом, а потом уже, чтобы можно было как-то его обустраивать. Это право человека. Это право человека. Но человек понимает, у него цель – выплатить дом. А поэтому я на вакейшн не буду ездить, дорогих машин покупать не буду, с Жанки пойдет, я в Goodwill пойду, я вот Price Right пойду закуплюсь, и я ищу пути для того, чтобы как-то сэкономить и как-то рассчитаться. Нам это знакомо, правда, друзья? И мы понимаем, что у нас есть цель. Но мы говорим о земных вопросах. Насколько более серьезным для нас представляется духовная цель. Если в земных вопросах мы себя сдерживаем, то насколько серьезней мы обязаны, если так можно сказать, сдерживать себя, и когда перед нами стоит духовная цель, какова она, какова она. Пойдем далее. Воздержание – это добровольный отказ выполнять свои желания ради будущего. Это еще одна очень важная мысль. Мы опять возвращаемся к тексту Писания. Все подвижники воздерживаются от всего. Воздержание – это добровольный отказ. Будьте внимательны, это речь идет о том, что это проявляется в человеке. Смотрите, это добровольный отказ. Я понимаю, у меня есть цель. Я понимаю, что вот это мне будет мешать. И ради того, чтобы достичь цели с наименьшими потерями, я вот это не буду делать. Итак, воздержание – это добровольный отказ. Можно еще одну мысль выразить, очень важную. Воздержание, как плод Духа, это показатель внутренней посвященности цели. Воздержание – это показатель внутренней посвященности цели. Для многих христиан знакомо слово «посвящение», правда? Чему мы себя посвящаем? Какая цель перед нами? Еще несколько важных мыслей, они, безусловно, заставят нас серьезно думать и анализировать свою жизнь, но об этом надо будет говорить вместе. Воздержание основано на понимании негативных последствий неправильного перед Богом. Я понимаю, что если вот это буду делать, оно негативное, оно к плохому меня приведет, я это понимаю. И поэтому, понимая это, я его делать не буду. Воздержание основано на понимании того, что негативное обязательно приведет меня к плохим последствиям. И поэтому я его делать не буду. Понимание того, что не надо делать ради блага в будущем. Понимание того, что не надо делать ради блага в будущем. Еще одна очень ценная, друзья, мысль. Когда мы говорим о библейском воздержании, о воздержании как плоде, как грани плода Духа, следует всегда помнить, что воздержание не от неуверенности, я не уверен, что это получится или не получится, поэтому лучше делать не буду. Воздержание не от неуверенности, что, к чему оно приведет, а от понимания негативных последствий. Поэтому воздержание – это позитивный достаточно шаг, как плод Духа. Основано оно на понимании того, что если буду делать плохо, то к плохому меня приведет. Это важные, друзья, мысли. Мы коснулись с вами важной мысли, смысл воздержания в жизни верующего человека. Позвольте коротко повторить, и мы пойдем далее. Воздержание основывается на понимании цели и стремлении достичь ее. Воздержание – это добровольный отказ выполнять свои желания ради будущего. Воздержание основано на понимании негативных последствий неправильного перед Богом. Воздержание не от неуверенности, а от понимания опасности последствий. И перед нами еще одна очень серьезная, друзья, мысль. Я хочу, чтобы мы на нее внимательно вместе с вами посмотрели. Мысль следующая. Воздержание и запреты. Воздержание и запреты. Я вижу необходимость сказать, друзья, об этом. Я думаю, что вы убедитесь в том, что это надо будет сделать и сегодня. Первая мысль, которую здесь хочется предложить, это воздержание. Это внутренний закон. Я сам воздержусь. Воздержание – это внутренний закон. Запрет – это внешний закон. Воздержание – это внутренний закон. Изнутри он действует, а запрет извне на меня действует. Поэтому простой вывод можем сделать. Больше воздержания – меньше закона. Меньше воздержания – больше закона, больше запретов надо делать. И об этом мы с вами поговорим, друзья, это очень серьезные мысли. Очень известный человек в современном христианстве, который немало книг написал в области христианского душепопечения, Освальд Зандерс написал следующее. «Списки правил о том, что делать для того, чтобы быть духовным». Вы понимаете эту мысль? Что надо делать, это закон должен быть. Что надо сделать, чтобы быть духовным, не работают. Мы пытаемся разработать такое христианство, которое мы сможем соблюсти, после чего судим других за неспособность выполнить наши стандарты. Мы создали с вами самые мощные уставы какой-то ордена какого-то иезуитов, там, тамплиеров, неважно, простите, вам знакомо это из истории. Но такие законы создали. Вот это правильно перед Богом. А потом судим других людей за то, что они наши законы не могут выполнить. Друзья, вы понимаете проблему? Воздержание – это внутренний закон. Я немного забегу наперед, чтобы все-таки наше сознание немножко уравновесить. Писание прямо говорит, на таковых нет закона. Мы к этому подойдем. На таковых нет закона. Поэтому обязаны говорить об этом, какое различие между запретами запретить, отлучить, наказать, изгнать, не допускать. Сколько у нас сегодня слышится таких вот лозунгов, сколько кулаком по столу стучим, не делать, запретить, порядок должен быть в церкви. Вроде бы и правильно. Мы в нашей церкви придерживаемся правила. Мы прекрасно понимаем, что есть два пути, как навести порядок. Во-первых, в себе, во-вторых, в церкви. Мы об этом прямо говорим. Есть только два пути, третьего нет. Первый путь – это кулаком, испугается моментально. Чихнешь, кашлянешь – отлучим. И все, никто не будет чихать и кашлять. Простите, пожалуйста, за улыбку. Но эффекта никакого. Это не изменит внутренность. Мы идем другим путем. Мы хотим научить, чтобы пришел человек к этому пониманию. Это занимает дольше времени, но это гарантия стопроцентная фактически. Когда человек поймет, он изменится сам, и он способен будет других спасать, вникая в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно дальше, ибо так поступая, кого спасешь? И себя спасешь, и слушающих тебя. Итак, мы идем далее. Друзья, вы понимаете, это серьезный вопрос. Какую роль должны законы, уставы играть? Если говорить прямо, церковный устав, его главное назначение всего лишь навсего показать, как функционирует церковь. Всего лишь навсего. Как функционирует церковь? Как функционирует музыкальный отдел? Как функционирует хозяйственный отдел? Миссионерский отдел? Но порядок библейский. Поэтому цель нашей церкви такая – вникай в себя и в учение. Мы делаем, очень уделяем, стараемся и дальше будем уделять много внимания, чтобы пребывать в учении. Почему? Так будем сами будем учиться и способны будем себя спасти и слушающих нас. Запреты – это не решение проблемы. Я смелюсь сказать именно так. Запреты – это не решение проблемы, это скорее уход от решения проблемы. Запретить проще нет. Вот я пресвитер, я запрещаю вот это делать. Ну и что? Это очень легко запретить, поверьте. Но запрет – это не решение проблемы. Это чаще всего уход от проблемы. А мы не хотим трудностей. Мы не хотим на душу потратить время. Мы не хотим молиться с ней. Мы не хотим не спать с ней. Мы не хотим плакать с ней для того, чтобы вытянуть из этого состояния. Нам проще наказать. Запретить, наказать. Друзья, запреты – это не решение проблемы, это уход от решения проблемы. Вам знакома известная история, как одного мальчика, очень такого, очень гордого, ну, которого никто практически сломить едва ли смог, ему запретили ему «садись во время урока». Он говорит, «я буду стоять». Его силой посадили, говорит, вы хоть меня посадили, а в душе я стою. Запрет – вот как работает. Посадили его, а в душе он стоит. Вот о чем, друзья, идет речь. Воздержание – это внутренний закон. Он сам сел, не надо его садить. Но если он не пришел сам к этому пониманию, вы его посадите, а в душе он будет стоять. Запомните, пожалуйста, это. Смотрите, что Павел говорит. Мы очень часто способны разбрасываться словами. Нам нельзя это, Бог это запрещает. Подождите, смотрите, что Писание говорит. Два раза Павел повторяет эту мысль, очень сильную мысль. Все мне позволительно. Это Писание, друзья. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот оно воздержание. Павел понимает, что он может грешить, он может это делать, но он этого не делает. Вот где воздержание работает. Почему? Пред ним цель поставлена. И он прекрасно понимает, что любой маленький грех, он лишит его этой цели. И поэтому, фактически, имея возможность сделать все, как он говорит, все мне позволительно. А для тех, кто любит закон, по закону два или три свидетеля, верно всякое слово, так? Два раза, Павел повторяет эту фразу, два раза. Все мне позволительно, но не все полезно. Вот это, друзья, нам следует помнить. Вот он, Божий закон, он изнутри действует. Мы как-то с вами рассматривали действие Нового Завета. Помните, на одной из бесед, может, где-то больше года назад, Новый Завет действует изнутри. Вот оно действие этого Нового Завета. Изнутри этот закон работает. Я этого делать не буду. Вот этого я тоже не буду делать. Знаю, что не полезно, поэтому не делаю. Друзья, именно вот это мое искреннее желание донести до каждого. Я знаю, что это плохо. Я знаю, что это негативно. Я знаю, что это Писание рассматривает как грех, и поэтому я его делать не буду. Вот что хочется сегодня до каждой души донести, чтобы поняли, чтобы изнутри действовал этот Божий закон, который помогал бы, действительно давал бы силу, способность и силу не делать негативное. И именно вот это понимание того, что плохо, поэтому я его не делаю, это нормальная жизнь верующего человека. Я понимаю, что такое хорошо и что такое плохо. Я понимаю, что если буду делать плохое, оно будет приятным для этого мира. Я буду для них свой, я это понимаю. Но тогда для Бога я буду чужой. И когда я беру одно, беру другое, я взвешиваю и говорю, нет, вот этого делать я не буду. Не потому, что мне пресвитер запретил, не потому, что это против церковного устава. Я этого не буду делать только потому, что это помешает моей цели. В том, чтобы достиг этой цели. Вот почему я этого не делаю. Друзья, искренне прошу, молиться буду об этом Богу, чтобы вот эта мысль осталась в нашей памяти. Верующий человек не делает, мы говорим о подлинно верующем, о библейском верующем, он не делает плохого не потому, что ему запрещают, а потому, что он понимает, что это плохо. И он не достигнет цели вечности, здесь речь идет именно о вечности, и поэтому он этого не делает. Пойдем далее. Проявление плода – мы говорим в целом о плоде Духа, это библейский стандарт духовной дисциплины. Дух, плод Духа проявляется в человеке, вот это и есть стандарт внутренней дисциплины. Смотрите, именно когда мы в целом смотрим на плод, на грани плода, здесь следует опять напомнить фразу «на таковых нет закона». Мы читали несколько раз эту мысль. Против проявления плода Духа Бог не выдвигает никакого закона. Друзья, слышите эту мысль? Против проявления плода Духа Бог не выдвигает никакого закона. Фраза «на таковых нет закона». Речь идет не о людях, под словом «таковых» подразумевается, а о грани плода. Вот когда вот это проявляется в человеке, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, воздержание и так далее, когда это проявляется, Бог против таких людей не выдвигает закона. Зачем нужен закон? Обратите на это внимание, друзья. Против проявления плода Духа Бог не выдвигает никакого закона. Точнее, против таковых, то есть речь идет именно о проявлении грани плода. Против дел плоти Бог выставляет закон. И когда мы читаем послание Тимофею, Павел прямо пишет, закон против кого дан? Против грешников. Против них закон Бог выставляет. Те, кто проявляет божественную природу, Бог им закон не ставит. Друзья, я думаю, что вы прекрасно понимаете теперь вот эту проблему, с которой мы сегодня подняли. Запреты и воздержание. Друзья, мое искреннее желание, чтобы мы поняли, что запретами мы не изменим человека к лучшему. Запретами мы не изменим человека к лучшему. Мы его запугаем в лучшем случае. Мы сделаем из него просто церковь как страшилку или церковный устал как серый волк. Которым в детстве пугали. Я не знаю, чем сейчас детей пугают. Меня пугали серым волком. Придет серый волк и в лес тебя утащит. Друзья, пожалуйста, давайте мы будем эту истину помнить, что Бог желает донести до нас через Слово Свое эту мысль. Бог, если проявляется плод Духа, Бог не выставляет закона. Бог против таковых не выставляет закон. Вот эта фраза в русской Библии «на таковых нет закона». Вы, наверное, обратите внимание, если английские переводы читаете, или если язык оригинала, там прямо сказано «против таковых нет закона», не просто «на таковых». Если вот это проявляется, то против этого нет никакого закона. Зачем нам его изобретать? Не лучше ли сегодня показать на красоту жизни в Боге, на реальную красоту, и сказать, вот тогда ты свободен будешь от закона. Вот тогда, когда Бог в тебе будет проявляться, вот тогда тебе закон не нужен. В воскресенье будем говорить, это вступление в нашу проповедь, которая будет в воскресенье, тоже очень серьезное, очень важное. И я думаю, у нас остается не так много времени. Я очень коротко хочу пройти мысли, от чего следует воздерживаться. Очень коротко, друзья. Это не полный перечень, но вместе с этим мое желание, чтобы на это мы также обратили внимание. Если мы говорим о воздержании, и Павел прямо говорит, что все подвижники воздерживаются от всего, то тогда возникает вопрос для нас, верующих, от чего нам следует воздерживаться? В каких вопросах нам следует воздерживаться? Итак, от чего следует воздерживаться? Воздержание – это состояние, которое выражается в проявлении действия Духа Святого. От всего следует воздерживаться, что мешает достичь цели. Поэтому снова, друзья, у нас вопрос, снова вопрос. Какая у меня цель? Какая у меня цель? Это не праздный вопрос. Цитируем опять текст. «Все подвижники воздерживаются от всего, только те для получения венца тленного, а мы нетленного». Я хочу предложить одну интересную мысль. Очень интересную. И думаю, что в сердечко попаду. По моим поступкам, можно узнать о моей цели. Еще интересная мысль. По моим поступкам можно узнать о моей цели. В любом поступке проявляется мое воздержание. Смотрите, мы говорим вот это или вот это, покупаем вот это или вот это. Но ведь у нас же есть причина, почему я делаю вот это или вот это. А эта причина связана с целью. Хочу сделать зло человеку, отомстить. Не делаю доброго. Я воздерживаюсь от доброго, не так ли? А делаю злое. Хочу сделать доброе, я воздерживаюсь от злого. Поэтому наши поступки, по сути, они явно показывают то, какая у меня цель. Друзья, далеко не ходите. Последняя неделя, которую дал Бог вам прожить. Проверьте, пожалуйста, свои поступки. Если сейчас ясности у вас нет, вот вашей цели, проверьте по своим поступкам, к чему вы стремитесь. Я понимаю, что верующий, вернее, человек, который носит имя верующий, он тоже говорит, моя цель – Царство Небесное достичь. Слава Богу, замечательно, если это так. Но тогда дела должны соответствовать того, что ты действительно стремишься к этой цели. Если ты понимаешь, что это твоя цель, ты же знаешь, что надо воздерживаться. Итак, обрати внимание на некоторые очень важные мысли, от чего следует воздерживаться. Очень коротко, друзья, воздерживаться в наших словах. «Ради цели не буду говорить то, что мешает». Эта фраза у нас присутствовать будет везде. «Ради цели я не буду говорить то, что мешает». Следует воздерживаться в словах, безусловно. Давид пишет, «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняясь от зла, и делай добро, ищи мира, и следуй за ним». Это Ветхий Завет. Еще в книге притч. «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен». Разумный воздержан в словах своих. Павел пишет. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Вы знаете, что это всего лишь навсего несколько текстов, которые явно говорят о том, предупреждают нас, что вот есть цель, и ради этой цели ты должен язык свой сдерживать. Ты должен язык свой сдерживать. Проверьте себя, когда вы общаетесь с людьми или друзьями, можете ли вы обойтись без обсуждения других? Ваша последняя встреча с другом или телефонный разговор. Вам удалось избежать того, чтобы кого-то обсудить? Видимо, для кого-то больше не о чем говорить. Если только позвонил и сразу не стал перебирать все новости, которые я знаю, и про того, и про того, про того, и, казалось бы, нечем больше сказать. Все, новости закончились, все, пока, до встречи. Пока новые новости пособираю. Друзья, Когда мы встречаемся, общаемся с друзьями, с братьями, сестрами, нам удается воздержаться от обсуждения других. Есть простое правило. Здесь не говорят о тех, кого здесь нет. Видимо, для нас оно часто не существует, это правило. Друзья, это важный момент. Сдерживаться в словах своих. Сдерживаться в оценке. В книге Иова мы читаем слова «суждение» и «осуждение» близки. Очень часто между ними просто нет никакой разницы в наших рассуждениях. Мы и судим, и рассуждаем, и осуждаем одновременно, не делая разницы между одним и другим. Итак, воздержание в словах. Воздержание в том, что мы видим глазами. Ради цели не буду смотреть то, что мешает. Ради цели не буду говорить то, что мешает. Ради цели не буду смотреть то, что мешает. Фильмы, передачи несут обязательную информацию, которая влияние на нас оказывает. Какие фильмы вы смотрите, друзья? Какие? Возможно, мы живем этими фильмами. Это информация. Мы смотрим ее, она оказывает на нас влияние. Безусловно, когда Библия говорит о воздержании, один из важных моментов – это отношение или взгляд мужчины на женщину. Писание прямо говорит слова Христа: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Если только посмотрел на нее, как на женщину, она тебе понравилась, ты уже согрешил. Ты только посмотрел, но ты уже согрешил. Вот как высоко Писание поднимает эту важность того, чтобы зрение было правильным. Далее. «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Мы к этому сотому псалму неоднократно уже обращались. Пред моими глазами не будет вещи непотребной. Телефончик такой крутой, там вещь какая-то, безделушка, украшение какое-то – не будет. Оно постоянно будет мое внимание привлекать. Итак, что я смотрю? Потому что я смотрю и как я смотрю, очень легко определить цель мою. По моим поступкам легко видеть мою цель. Если я не ставлю границу для своих глаз, я не воздержан. Цели мне не достичь. Ради цели следует воздерживаться. Ради цели я не буду смотреть то, что мне мешает. Григорий Ниский, очень известная личность второй половины IV века, они очень серьезный труд провели по представлению Троицы для христиан. Григорий Ниский, Григорий Назианзин, Василий Великий. Вот Григорий Ниский пишет: «Вожделение возникает от зрительного образа». Что-то увидел, захотел. Вожделение возникает от зрительного образа, а те, кто принимают страсть через зрительный образ, прокладывают дорогу и самому недугу. Если ты посмотрел, тебе что-то понравилось, вспомните заклятое, то, что совершил Ахан. Мне одна фраза – это понравилось. Он посмотрел, это понравилось. Ева посмотрела, ей понравилось. Насколько важно иметь чистое зрение, контролировать его, быть воздержанным. Если ты посмотрел и тебе понравилось, оно негативное, оно обязательно приведет тебя к трагедии. Об этом христиане, помимо Библии, явно убеждались. И вот учителя церкви, и как их называют сегодня, отчетливо об этом говорят. Еще интересная мысль, пойдем далее. Воздержание в том, что мы слышим, что мы говорим, что мы видим, что мы слышим. Смотрите, ради цели не буду слушать то, что мешает. Мы слушаем, что мы слушаем? Мы слушаем музыку, слова, мы слушаем музыку, которая передает информацию, оказывающую влияние. Друзья, и молодые, и пожилые, какую музыку вы слушаете? Любая музыка – это информация. Информация – это сила, которая оказывает влияние. Что вы слушаете, друзья? Ради цели, если это цель вечность, если это цель достичь Христа, ради цели я не буду слушать то, что мешает. Мы слышим информацию от людей, которая формирует наше восприятие окружающего. Если человека поместить в группу, которая готовит террористов, и там только и будет слышно, там белые – это нехорошие, там христиане – нехорошие, мусульмане – нехорошие, неважно что. Обратите внимание, человек будет, слыша эту информацию, формироваться. Вот почему сегодня для того, чтобы подготовить преданных людей к какой-то идеологии, их начинают формировать с детства. Вкладывать эту информацию. Именно эта среда, в которой они находятся, она формирует в них. Сознание формирует образ жизни, формирует характер. Смотрите, опять обращаемся к 100-му псалму. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню». Позвольте предложить слова известного, я думаю, многие его знают, Иоанна Златоуста. «Заграждать уши не только от злословящих, кто злословит, но и от тех, которые слушают зловещих». То есть, если он эту грязь услышал, он тебе ее принес. «Я и того, кто злословит, не буду слушать, и того, кто услышал это злословие, тоже не буду слушать». Это сила, это воздержание. А если пришлось выслушать злословящего, нужно подавить, умертвить сказанное, предать забвению, как будто никогда не слышал. Это тяжело, друзья. А потому лучше не слушать этого злословия, чтобы не подавлять его потом. Я не хочу слушать об этом, братья, ничего его здесь нет. Не ходи переносчиком в народе своем. Не будь тем, кто распускает худую молву о ближнем своем. Закон Моисеев строго предупреждал это, против этого предупреждал людей. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобой. Это древняя христианская мудрость. Выслушал слово, это в контексте, когда вот негативно слышишь, пусть оно умрет, не давай ему ход. Но важный момент, наблюдай за тем, как ты слушаешь. Христос этому тоже уделял внимание, наблюдайте, как вы слушаете. Воздержание в поступках. Ради цели не буду делать того, что мешает. Опять 100-й псалом. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится ко мне. Вот это воздержание. Вот это воздержание. Я не буду этого делать. Я сделаю все, чтобы оно ко мне не прилепилось. Я изгоню его. Это смелое заявление, это действительно проявление воздержания. Воздержание в одежде. Ради цели не буду носить то, что мешает. Павел пишет, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Вы были тьма, а теперь вы свет. Свет, ваш образ жизни, ваше поведение, ваша внешность, она явно должна показывать. Если вы дети света, у вас совершенно другое одеяние. Совершенно другое одеяние. Вот когда вы были во тьме, там это нормально. Но когда вы стали детьми света, здесь это ненормально. Мы начали рассуждение с того, что проявление плода Духа, оно неприятно миру. Мир противится против этого проявления. А что мы делаем? Будьте внимательны, по моей внешности можно узнать, какая у меня цель. По моей внешности можно узнать, какая моя цель. Потому что я слушаю, потому что я говорю, потому что я вижу, потому что я одеваю, можно узнать, какая у меня цель. И не спрячешься, не спрячешься, друг дорогой. Давайте пойдем далее, у нас несколько мыслей, все, мы будем с вами молиться. Воздержание в питании. Воздержание в питании. Ради цели не буду есть то, что мешает. Христос говорит, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Друзья, у нас нет времени подробно об этом говорить. Вы реально понимаете, что воздержание в каждой отдельной сфере – это огромная отдельная тема. Но вместе с этим все-таки несколько слов позвольте сказать. Писание уделяет внимание питанию, что мы кушаем. Интересная, друзья, деталь. Наблюдатели, медики говорят так, что нормальный прием пищи, или точнее, когда человеку нужно сказать «хватит, больше не надо кушать», когда он испытывает еще легкое чувство голода. Все, уже достаточно. У нас получается по-другому. Рассказывают про одного человека, которому давали на работу, ну, сколько он мог унести, там, как называли, тормозок, да, там, или рюкзачок, как называли, там у нас ланчбак называют. И вот он раз туда, съел пирожок раз, туда съел, и для него хватит. Это было тогда, когда там уже ничего не оставалось. Друзья, действительно, как мы относимся к питанию? Что мы кушаем? Сколько мы кушаем? Как мы контролируем себя? Как ведем себя, если нам доведется быть где-то в ресторане, и нас обслуживают, ну, как мы себя спокойно ведем, если официант там минут на пять задержался, или мы начинаем там стучить, как на свадьбе, чтобы жених с невестой поцеловались. Ну, там, имеется в виду, принесите покушать мне. Друзья, это отдельная очень серьезная тема. Воздержание в питании. Что вы кушаете? Какая пища? Итак, Писание очень серьезно об этом говорит. Наблюдайте. Наблюдайте за собой, что вы кушаете. И последнее, где воздерживаться? Воздерживаться от блуда. Писание очень прямо об этом говорит. Ради цели не буду совершать блуда в любой форме. Писание прямо предупреждает. Воля Божья, есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Будьте внимательны, слово «блуд» здесь емкое понятие. Прелюбодеяние, любодеяние, порнография, вожделение – все то, что связано именно с похотью в области секса, является блудом. Поэтому, друзья, как видите, тоже пред нами очень серьезная задача. А Библия говорит прямо, что плод Духа – это воздержание. Верующий человек понимает, что если ты изменишь жене, это уведет тебя от цели. Если ты будешь сидеть на порносайтах, это уведет тебя от цели. Если ты будешь любой другой вид блуда совершать, это уведет тебя от цели. Господь сотворил мужчину для женщины и женщину для мужчины. И Писание прямо предупреждает, что муж от жены не может уклоняться. Есть одна причина, когда они могут уклоняться. По согласию, для какой цели? Для упражнения в посте и молитве. А все остальное время они должны быть вместе. Для чего? Чтобы не искушал вас сатана. Господь все предусмотрел для того, чтобы и в этом вопросе человек мог иметь правильное развитие. Понятно, что вот эти рассуждения, которые мы сейчас слышим, они неприятны миру. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Свободная любовь. Друзья, вот в этом и проявляется то, какая у меня цель. Итак, в области отношения между мужчиной и женщиной я воздержан по своему. Потому, насколько я воздержан в этой области, можно узнать, какая у меня цель. Небольшой итог, мы с вами будем молиться. Воздержание, как плод Духа, это способность и сила не делать неправильного перед Богом. Воздержание основывается на понимании цели и стремлении достичь ее. Мы немножко повторяем то, о чем мы говорили. Воздержание указывает на добровольный отказ выполнять свои желания ради будущего. Воздержание – это показатель внутренней посвященности цели. Василий Великий выразился так. Строгий закон воздержания назначает меру языку, пределы очам, непытливое слушание ушам. Вдумайтесь. Граница словам, граница ушам, граница языку. Граница – это посвящение, это воздержание. Два вопроса к молитве. Что изменили в тебе рассуждения о воздержании? Вы согласитесь с тем, что мы всего лишь навсего просто общую картину сегодня представили воздержание? Итак, что эти рассуждения изменили в тебе относительно твоего понимания воздержания? Все подвижники воздерживаются от всего. Так говорит Писание. Все подвижники воздерживаются от всего. От чего ты готов сегодня воздержаться ради цели? Готов? Аминь. Я приглашаю помолиться.